Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. И, как было обещано, обсуждаем 10-й тур. Перерыв перед матчами сборной. Интереснейшие встречи были сыграны. Мой сегодняшний собеседник Анатолий Горсков, спортивный журналист, автор и ведущий программы «Дубль В» радио «Медиаметрикс». Анатолий, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Давайте начнем с того, что именно вас привлекло в этом туре. На что вы обратили внимание, самое главное?
Главный результат тура – это, конечно, торпеда ЦСКА 1-0. Матч запомнился всем фанатам черно-белых, которые отметили очень бурно в соцсетях эту победу. Напомню, что фанаты торпеда бойкотируют чемпионат из-за фан-айди. Но в соцсетях прям была полнейшая поддержка команды. И, наверное, результат самый главный в туре – неожиданный. Второе, что понравилось, запомнилось, это, конечно же, веселый матч в Ростове, где крылья в очередной раз не отошли от своей манеры играть с шашками наголо. И, честно говоря, я думал, что счет будет не 2-1, а какой-нибудь там 5-4 или там 4-5. Ну и матч «Спартак-Локомотив», очередной раз красно-белые поставили шлагбаум на пути паровоза, и вот это все, конечно, больше запомнилось.
Ну, давайте начнем с ЦСКА «Торпедо». Разумеется, сенсация. «Торпедо» долго не могло выиграть. Я бы отметил здесь, что в Лужники вернулся футбол. Как вам вообще картинка, и нравится это или нет?
Ну, если нас еще начнут показывать, стараться больше показывать болельщиков, а не, ну, не то, что полупустой, а пустой стадион из-за того, что многие бойкотируют. И, конечно, то, что футбол вернулся в Лужники, а я не раз говорил, что Лужники как минимум должны постоянно принимать финал Кубка России, а может даже Суперкубка. Спасибо «Торпедо», что они дают стадиону простаивать, и сделали его на вторую половину чемпионата на домашней арене. И очень-очень рад за стадион, за фанатов черно-белых, ну и можно будет самому сходить по аккредитации.
Как тут не вспомнить, что команда в свое время называлась «Торпедо Лужники», в числе прочих, там и «Торпедо ЗИЛ» было, ну и так далее. Там много реинкарнаций было у черно-белых, наконец, вот они просто «Торпедо», по счастью. Вы знаете, на что я обратил внимание? ЦСКА для меня всегда был таким крепким российским фундаментом, Славян, скажем так, на котором прекрасным образом произрастали там какие-нибудь бразильские ответвления или там бразильские цветы и прочее. Вот сейчас в составе в этом конкретном матче Акинфеев, Дивеев и Чалов, ну, еще примкнувший к ним казахский гражданин Зайнудинов. Вот всего лишь четверка, остальные иностранцы. Я не к тому, что я против этого, но, может быть, в этом есть некая проблема?
Ну, вы знаете, на самом деле проблемы, наверное, больше для фанатов. Вы действительно правы, что ЦСКА был славен тем, даже в золотую эпоху Карвалья, Вагнера и Ежо все-таки цементировал все это веселье бразильское, именно русский костяк команды. Сейчас русского костяка команды нет, потому что, во-первых, очень молодые русские игроки, если вы вычесть игры Акинфеева, да и того же Чалова. И действительно ведут игру иностранцы, и если в первых турах именно благодаря им и их технике, их там умению творить, команда набирала, то как только у ЦСКА именно у кого-то из лидеров иностранных начинает не идти игра, начинается вот это перетягивание каната друг на друга, пропадает именно слаженность, начинается индивидуальное какое-то мастерство. И вот то же самое было с «Торпедо». С одной стороны, армейцы достаточно много создали моментов, чтобы там не то, что даже сравнять счет, но просто забить и выиграть. Но при этом именно последние 10 минут это больше было такого хаоса, потому что попытки убить поворотом с разных сторон, с разных расстояний, конечно, не несли особой опасности. Ну и «Торпедо» там ложилась костьми на пути мячей, при том, что сейчас в летнее трансферное окно автозаводцы очень много отпустили там русских игроков и при этом закупились там игроками с Балкан, но именно какой-то вот основной костяк именно российский, и «Торпедовцы» взяли свою победу именно полной самоотдачей. Винить армейцев в ее отсутствии мы не можем, но то, что больше это была такая попытка разной индивидуальной игры, это, конечно, надо отметить.
«Динамо-Зенит». Ну вот у меня возникает впечатление, «Зенит» победил со счетом 2-0 еще с начала чемпионата. Там было парочка матчей, где «Зенит» выглядел, может быть, не очень мощно, как теперь, но видно, что команда собирается на решающие встречи, и как раз, когда нужно, ну, того же «Спартака», например, выиграть, или у «ЦСКА», вот это все происходит, причем в одну калитку, как говорят. Вообще, в принципе, интересно за этим наблюдать, если команда так может себе позволить даже проиграть «Химкам», а потом разнести «Спартак» или «ЦСКА». Какова цена такого чемпионата, в принципе?
Вы знаете, тот же матч со «Спартаком», мое личное мнение, что главный тренер «Спартака» Васкаль отдал игру, потому что уже после игры он сам признал, что когда команда выходила на второй тайм, он предложил играть вторым номером, а сейчас с нынешним «Зенитом» это категорически невозможно. Да, ты не можешь не пытаться играть в остроатакующий футбол, но хуже всего «Зенит» играет, когда он попадает под тотальный прессинг. И это показал как раз «Спартак» в первом тайме матча, где он тактически полностью переиграл «Зенит». А во втором тайме, когда отдали инициативу и резко начали на ровном месте приводить себе голы, «Спартак» не смог собраться. В случае с «Динамо» другой момент, потому что «Динамосы» решили как раз поиграть в первом тайме в обоюдоострый футбол. В итоге первые пропустили. И, как это бывает, как раз с «Динамо» немножко именно молодой костяк, опять же, «Динамо» тоже у нас, где очень много молодых русских игроков, которые именно играют ориентированно на атаку, они не смогли собраться. Ну, во втором тайме уже «Динамо» пыталась наладить игру. Конечно, провалил матч Федор Смолов откровенно. Но не смогли. А иностранцы «Зенита», они поймали вот свой этот такой, назовем его, бразильский кураж, когда появилась «Зенита», начали предоставляться свободные зоны, куда они врывались. И могли счет довести до разгромного гораздо раньше, чем это было сделано на последних минутах.
Кстати, мостовой там не очень-то и теряется, да, в этой бразильской латиноамериканской компании?
Вы знаете, вот надо отдать должное Сергею Богдановичу Симаку, его много критикуют за то, что у него огромное количество именно молодых, талантливых ребят, которых «Зенит» оптом закупает у нас в чемпионате, что он их не подпускает, не дает им особо развиваться. Но как раз сейчас именно в свете того, что мы не играем ни в каких еврокубках, сборная некуда тоже особо играть, мы активно подпускаем в нашем чемпионате молодых. И «Зенит» не стал исключением. И надо отдать должное, как раз мостового планомерно подводили к основному составу еще в прошлом сезоне, давая ему там с каждым матчем все больше и больше игрового времени. Так же, как и с Сергеевым. Если в прошлом году он был заложником «Дзюбы», то сейчас он основной ударный российский форвард у «Зенита» и как раз может шлифовать свое мастерство с такими крутыми партнерами, которые есть у него в «Зените».
Ну, слушайте, мостовой же за сборную даже уже играл, а вы его в молодые записали.
Да, но все равно он по сравнению со многими игроками, которые играют за ту же нашу сборную, у нас все-таки начал недавно привлекаться, хотя по возрасту, если мы посмотрим, он не намного младше того же Головина, который в сборную у нас, простите, с 18 лет и стал основным.
Ну и вокруг этого матча разговоры присутствовали. Лукаса Бариоса, прекрасного опорника «Зенитовского», спросили, закончена ли борьба за золото. Ну, вопрос провокационный, конечно. Он сказал, думаю, да, мы выиграем РПЛ. В ответ на это Наиль Умяров, спартаковский его визави, коллега по амплуа, тоже опорный полузащитник, сказал, какое чемпионство, всего лишь 10-й тур. Вы вообще вот в этой полемике заочной с кем больше согласны?
К сожалению, я думаю, что в очередной раз интрига у нас умрет где-то туру к 20-му. Но я бы хотел, чтобы Наиль Умяров не только красиво спорил с соперниками «Спартака», как у него не очень неплохо получается и в соцсетях, и в разных интервью, но и свое мастерство шлифовал, а не обрезал своих партнеров регулярно в каждом матче. Я надеюсь, что он прав, что у нас все-таки интрига появится и возродится, и будет у нас все-таки чемпион определиться в последних турах. Очень на это бы надеялся, тем более есть такой забавный факт. то, что у нас сейчас вот первые четыре команды, это «Зенит», «Ростов», «ЦСКА» и «Краснодар», самое смешное, вы не поверите, но идут по чемпионскому графику, который раньше был у нас на протяжении разных там чемпионатов. В серии команды набирают более 2 очка за тур. Вот не хватает «Спартаку» 1 очка, чтобы он тоже был в этой чемпионской гонке. Ну, это как бы статистика, но такой вот забавный факт у нас есть.
Поэтому ну, видимо, в расслоении дело, да, между более сильными и остальными.
Ну, во-первых, в расслоении, во-вторых, все-таки статистика учитывает все чемпионаты, да, а мы с вами прекрасно помним, что у нас одно время было 2 очка, а потом стало 3. И в этом тоже, конечно, скрытая хитрость в цифрах, которые любят наши статистики. Но забавный факт присутствует.
Кстати говоря, если об Умярове разговаривать, то он очень неплохо выглядел с «Локомотивом», и даже вот с его перехвата очень хорошего началась голевая атака, в частности. Но этот матч давайте попробуем обсудить. Счет вроде минимальный. С другой стороны, преимущество по ударам, по воротам колоссальное. Спартакские болельщики говорят, что, дескать, подумаешь, у полуразобранного «Локомотива» выиграли, принижая ценность победы собственной команды. Ваше мнение каково?
Меня всегда удивляют вот эти истории, когда кто-то начинает, особенно фанаты своей команды, начинают принижать ее там успех, особенно в дерби, да, все-таки какой-никакой, но это дерби с «Локомотивом». И если мы все-таки полистаем историю, много раз мы видели такие случаи, когда на бумаге там тоже «Спартак» силен, «Локомотив» разобран, а «Локомотив» брал свои очки у «Спартака». Тут, конечно, игра полностью прошла под диктовку красно-белых, и будь поудачливее «Самар», то, наверное, там счет бы был еще в первом тайме где-нибудь 3-0, и на этом бы все закончилось. А так, традиционные, любимые красно-белыми, особенно фанатами, не то что результат, а именно сама постановка игры, когда где-то минут за 10 до конца, вроде матч полностью под контролем, и тут начинают неожиданно проходить там какие-нибудь удары, выходы, значит, появляются 1-1, и если бы не Селихов, все-таки вполне мог бы счет и сравнить где-то минуте там как раз на 80-й. Я хотел бы отметить не то, что вот Умяров неплохо провел матч, а именно наконец-то выпустили в основе Прусова. Мне очень он понравился в конце прошлого чемпионата, когда его главный тренер «Спартака», как его назвали, 2-0, да, 2-0 именно привлек в основу, сделал его основным опорником. И Прусов, он действительно молодой, но он так круто считает игру, и по всем весенним матчам он, ну, очень понравился именно там цепкостью, перехватами, тем, как он видит поле. И если уж даже смотреть эту игру, он как раз был один из тех, кто полностью в центре поля затоптал того же своего визави, капитана «Локомотива» Баринова, да, и именно Прусов отдал голевой пас на Соболева, хотя перехват начал его партнер по опорной зоне Умяров. И когда вот именно у Умярова есть поддержка в лице человека, который его страхует, он действительно играет гораздо лучше. Поэтому нельзя отнять, поэтому я рад, что Прусов наконец снова вернулся в основу.
Ну, вы знаете, я бы, как вы уже возвращались, тоже сказал пару слов о матче с «Зенитом». Все-таки надо иметь в виду, что у «Спартака» там практически 5 игроков центральной зоны не смогли играть. Ну, а в матче с «Зенитом» конкретно 2 из них получили травмы, и с «Ростовом» не играли ребята. И вот вернулся Литвинов, которого сразу отрядил Абаскаль в оборону вместе с Жики. И вот как вам это? Мне кажется, что Литвинов как раз для «Спартака» сейчас системообразующий игрок. Но могу ошибаться, конечно.
Вы знаете, Литвинов, это многие отмечают. Ну, во-первых, надо отдать должное, что парень реально, как бы сказать, современный малыш-красавчик. «Спартак» имеет на поле очередного универсала. Одно время это был у них Роман Зобнин, да, которым тоже Каррера затыкал все, что только можно. Если только в нападении Роман и на воротах у Каррера не поиграл, то сейчас эту функцию выполняет как раз Литвинов, который по факту у нас все-таки или игрок полузащиты, или крайний полузащитник. А в «Спартаке» он в обороне переиграл практически на всех позициях. Он великолепен, великолепно видит поле, у него отличный пас. И именно «Зенитом» многие отмечали, что не хватало именно его умению как раз выход из обороны в атаку. Он первый пас у «Спартака» с его травмой, конечно, полностью сломался. И в связи с тем, что как раз Брусов вернулся в опорную зону, я думаю, Литвинов продолжит играть в центре обороны вместе с Жики, потому что нужен человек, который и хорошо борется за верховые мячи, и быстро бегает, и имеет возможность отдавать первый пас. Ну, при необходимости мы все прекрасно видим, что когда надо, просто выходит тоже Чернов в пару Джики, а Литвинов поднимается в опорную зону, где, в принципе, ему и место.
Мы уже говорили о молодежи в связи с «Динамо», в связи с «Зенитом», в связи с «ЦСКА». У «Спартака» это и Литвинов, и тот же Пруцов, которого вы упомянули, и Умяров, о котором мы говорили. Есть еще Денисов, и меня вот что удивило. Против него играл довольно интересный, только что пришедший в «Локомотив» игрок, Педриньо, которого зовут, или Педро Габриэль, по-моему, так, да. И, кстати, Денисов в этой дуэли, в общем, выглядел нормально. В общем, не один в один практически не уступал. И вот в чем вопрос. В предыдущей встрече Мацей Рыбусь привез от Ростова 3 мяча. Есть еще Классен, которого взяли до этого. Выходит, что не очень-то и нужны в большей степени легионера. Тем более сейчас, когда мы все равно нигде не играем. Как вам вот эта тема?
Ну, вы знаете, Классен все-таки у нас не легионер. Он у нас игрок молодежной сборной России.
Это... Да, паспорт есть у него, да, согласен.
Да, поэтому все-таки его не можем относить. И, кстати, я хочу его защитить. Я вот как про Пруцова говорил, что ему надо возвращаться в его основной состав, именно потому, как он видит поле. Мне в тех моментах, в которых Классен играл в «Спартак» на своей позиции, это левый вингер, левый латераль, он мне понравился, да. И другое дело, что Васкаль считает, что он уступает своим конкурентам, но я бы все-таки не списывал со счетов. По поводу Рыбуся, да, многих удивила эта покупка, но, видимо, в «Спартаке» хотели взять. Ещенко ушел, кто должен быть ветеран с опытом игры в РФПЛ на позиции крайнего защитника. Но то, что, конечно, он сотворил в том матче, когда он привез 3 мяча, это было какое-то, конечно, умутнение у игрока. Но при прочих равных, я с вами согласен, лучше давать дорогу молодым, тем более своим.
Еще одна тема, наверное, на фоне матча «Урал-Ахмат». Здесь победил «Ахмат» со счетом 2-1. Там в добавленное время Бериша забил. Ну и «Краснодар-Химки» 3-1 в пользу «Краснодара». В «Ахмате», в «Химках» сменились тренеры. Да и в «Урале» тоже, кстати говоря, с начала чемпионата. Вот с чем связан рекорд вот этих вот отставок многочисленных, потому что их 7 уже за 10 туров, а в «Химках» 2 раза сменился тренер. Что вы по этому поводу можете сказать?
Ну, как говорят в кругах спортивных журналистов, хозяева перестали бояться увольнять. Сейчас, опять же, в связи с тем, что у нас чемпионат варится в своем соку, в связи с тем, что у нас и не каждый иностранец поедет сюда тренировать, хозяева стали более капризны, потому что огромное количество российских тренеров сейчас безработные, и каждый претендует на несколько позиций. У хозяев клубов есть из чего выбирать. Вот, поэтому вот говорят именно с этим. Но, с другой стороны, ну, все увольнения, которые были, ну, за исключением, наверное, истории с Юраном, которую не понял, по-моему, никто, когда человек убирает после победы, да. Все остальные, ну, я бы сказал, что по делу. Вот очень интересно, чем закончится история с «Локомотивом», но она мне кажется, должна быть системная. То есть, если увольнение тренера здесь не должно быть одним, да, то должна быть именно вся вертикаль заменена. А по всем остальным, ну, ожидаемо, все было ожидаемо. И сейчас будем смотреть, где наше огромное количество тренеров, которые сейчас были уволены, да, по-моему, 7 человек, вот где они у нас будут всплывать, потому что на разные позиции они готовы уже сами выходить. Жалко, конечно, например, того же Бордюка. То есть он в очередной раз вывел Торпедо вопреки всем ожиданиям высший дивизион, и в очередной раз в высшем дивизионе по существу не дали ему потренировать. Вот Бордюка, конечно, было жалко.
Нет, но там все-таки ситуация аховая была, вообще без побед, много туров, угрозы вылета и прочее. Куда же деваться-то?
Но давайте так, все это я согласен с вами, но только после увольнения главного тренера неожиданно начались массовые закупки игроков. Тут тоже такая двоякая ситуация. И смена руководства в процессе начала чемпионата.
Ну да, бизнес-процессы, как говорит молодежь, мы уже цитировали сегодня, рулят. И еще одна, пожалуй, ну, наверное, на 3-4 минутки у нас осталось. Ростов, в отличие от вышеупомянутых клубов, стабилен. Главный тренер сборной Валерий Карпин возглавляет и эту команду. Кстати, единственный случай, когда я за совместительство. И Ростов одержал очередную победу над симпатичными крыльями, да? Угу. «Зенит» в следующем туре. С вашей точки зрения, что нам ждать? Опять унижение?
Разгром Ростова. Даже не просто победу «Зенита», а разгром. Вот помяните мое слово, там будет очень все печально. Во-первых, к сожалению, это стабильность. Вы правильно ответили, что «Зенит» настраивается именно на матчи с там или конкурентами, или заклятыми, да. Ростов для них не заклятый, но команда, которая к ним подобралась. Во-вторых, лишний повод обыграть главного тренера сборной России. Это будет у Сергея Симака. Потому что многие отмечают, что, скорее всего, Сергей Богданович будет следующим главным тренером сборной России. Ну и, конечно, исторически так сложилось, что Валерий Георгиевич у нас категорически не умеет играть именно значимые матчи. Не вот матчи, где давайте я в очередной раз обыграю «Спартак», да, а именно матчи, где что-то решается. Это было и в «Спартаке», это было и в том же Ростове, когда нам можно было там завоевать там что-либо. Вот, поэтому я думаю, что в данном случае опять будет поражение Ростова в матче против «Зенита», а скорее всего даже там будет разгром.
Ну, давайте хотя бы за Сергея Пеняева порадуемся. У него травинка попала в легкие, там пневмоторакс, ужасная штука. Слава богу, быстро восстановился и забил роскошный совершенно гол в девятину в самое.
Да, здоровья, здоровья, и продолжать радовать нас своими голами.
Ну, хорошо, давайте так тогда. Предположим, мы отсекли борьбу за золото. А кто среди оставшихся, с вашей точки зрения, будет там грызть гранит науки вот этой футбольной?
Вы знаете, я думаю, что вот если мы посмотрим на турнирную таблицу сейчас, мы увидим там у нас, да, «Зенит», да, ну, все, говорим, что он чемпион, хотя наши слушатели, наверное, с нами будут не согласны. И, ну,
они верят.
Верить, да. Я тоже предлагаю верить, но я думаю, что вот эти места со второго по четвертое, у нас будет борьба между ЦСКА, «Спартаком» и, наверное, все-таки «Динамо». То есть вот я думаю, что Краснодар в очередной раз с Ростовом не смогут на себя подготовить к весне. Ну, а
Сочи не тот.
Сочи не тот, да. Сочи не тот. Вот, а именно вот эти три московские команды, они как бы они не проигрывали тому же «Зениту», да, они наиболее стабильные показывают футбол и интересные. Поэтому вот я думаю, что именно за «Зенитом» расположится московское трио, а вот в каком именно порядке, это мы с вами можем уже понять именно после хотя бы зимней паузы, когда посмотрим, кто уйдет, кто придет, в каких составах и с какой скамейкой команды начнут вторую половину чемпионата, вот тогда будет более-менее понятно. Но я, как говорится, вангую, что за «Зенитом» будет Москва.
Анатолий Горсков, спортивный журналист, автор и ведущий программы «Дубль В» радио «Медиаметрикс». Спасибо вам, Анатолий Александрович. Алексей Осин вел беседу. Будем ждать хотя бы того, что зрители пойдут на трибунах. В это верим. Спасибо.